Глава 10. Вопросов больше не имею. Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию. «Ну, как насчет пыщи?» — хохотал Николай Самойлович.
«Живое дело», — отвечал Иванопольский. «Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу».
А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу. Приема нет! В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью «Приама нет». И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои: «Приама нет! Приама нет! Приама нет!» — кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса. Все предвещало победу и обильную пищу, которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пища» таило в себе обещание некой пышности и грядущего благоденствия. В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление, и в доме номер 16 по проспекту имени лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя. Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным, и что возведенный на него поклеп — просто глупая болтовня пьяной бабы. Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда преждевременно. Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивая свои показания, он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью. То исход дела казался ему безнадежным, и мысли его обращались к американским родственникам — Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу, Джонопольским родным и богатым братьям Евсея Львовича. Не лучше ли бросить, думал он, всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями. Но эта чушь сидела в голове недолго. Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова. На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина. «Евсей! Евсей!» — говорил Прозрачный плачущим голосом. «Мне тошно жить на свете. Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже 2 месяца, а теперь еще алименты плати. Вот жизнь!» Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться. Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади. Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на суейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик. «Я не хочу платить алименты», — тосковал Филюрин.
Невидимый не должен платить алименты. Мало того, что я потерял тело, лучше и не мылся бы никогда в своей жизни.
«Так вы смотрите», — увещевал Иоанна Польский, — «говорите громко и медленно, слышите?»
«Да слышу, слышу», — уныло отвечал Прозрачный. «Вот противная баба безлюдная. Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил».
Ровно в 10 часов усилители разнесли по всей площади крик. «Суд идет! Прошу встать!» Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.
Уняв гомонившие толпы продолжительными, востраз усиленными радиозвонками, нарсудья из-под лобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил. «Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину! Гражданка Безлюдная!»
Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.
«А я здесь!» — прокричал Прозрачный.
Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум. Заседание начиналось общим сочувствием истицы. Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то в глуби. Евсей Львович в соломенной шляпе канотье и белом пикейном жилете, именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад, стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки. Вдова с плачем давала объяснение. Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на 7-м месяце беременности, почему-то сделался невидимым.
«Не кажется ли это суду подозрительным?» — с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Калистратович Иванопольский.
«Это жулик!» — хотелось крикнуть Евсею. «Не верьте ему!»
Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.
«Уведите этого гражданина!» — сказал судья курьеру.
Иванопольский, выведенный из-за пределы площади, обошел вокруг перестроенного центрального клуба и вернулся назад.
«И я прошу!» — закончила вдова, — чтобы суд заклеймил обманщика и
воочию показал, — не мог удержаться Иванопольский, — что пролетарский суд, советский суд, учтя статью Гражданского процессуального кодекса, покарал...
Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.
«Не кажется ли суду подозрительным, — сказал Евсей Львович, дрожащим голосом снимая канотье, — что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?
А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?»
Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.
«Филюрин Егор Карлович, — сказал судья, — дайте ваше объяснение».
Стало так тихо, что слышно было, как на тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.
«Что ж говорить, товарищ судья, — грустно молвил Прозрачный. — Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату.
Смех Каиновичей.
Но ничего с ней у меня не было.
Голос Брака. Но!
Верьте, не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила.
Радостное восклицание Евсея Львовича.
«Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?»
«Можете».
«Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас 2 месяца тому назад бросил.
— Не подумала как-то, — ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.
— Больше вопросов не имею, — закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.
— Выведите этого гражданина, — сказал судья.
И судоговорение продолжалось. Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около 50 человек во главе с Петром Калистратовичем. Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу. Свидетелей увели в центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке. Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомлены. Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, то есть поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись, к тому же, в совершенно чужой дом. Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома номер 16 по проспекту Лошади Пржевальского. Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющие впечатления. Чистота Прозрачного была испачкана и вывалена в пыли. Ввели Иванопольского.
«Вы что, пришли как свидетель?» — спросил судья.
«Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу», — с жаром сказал Петр Калистратович.
«Выведите его», — страдальчески сказал судья, — «и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?»
4 раза, — ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер. Это было единственное выступление, бросившая некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовую речь. Евсей долго вытирал лысину, прижимал канотье к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из отверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье: «Больше вопросов не имею».
«Вы и не можете их иметь», — сказал измочаленный судья. «Идите, подсудимый, вам предоставляется последнее слово».
«Мало того, что я невидимый», — послышался рыдающий голос. «Она мне еще хочет чужого быстрюка подбросить».
«Прошу выбирать выражение», — сказал судья.
«Хорошо, товарищ судья. Только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.
Держитесь ближе к делу».
Голос Прозрачного шел от цоколя памятника. «Товарищ судья!» Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль. На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека. Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон. Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами. Веснулин городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие. Голый с криком соскочил на земь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой. «Согласен!» — закричал он, обнимая судью голой рукой. «На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!» Но истицы уже не было. Она в страхе убежала. Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу доступных только непрозрачным людям чертовски приятных вещей.